Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в неделю крестопоклонную, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Ерме и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О добродетелях и страстях душевных и телесных душеполезное слово. Ведать надлежит, что человек, будучи двойственным, состоя то есть из души и тела, двоякие имеет и чувства, и соответственные им добродетели и страсти. Чувств сих пять есть душевных и пять телесных. Душевные чувства, которые мудрецы называют также силами, суть следующая: ум, рассудок, смысл, воображение, чувства. Телесная же суть – зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. От них двоякие у нас добродетели и двоякие страсти греховные. И всякому человеку необходимо знать, какие добродетели и страсти душевные, и какие телесные. Добродетели душевные – суть, во-первых, четыре главнейшие – мужество, мудрость, целомудрие и правда. Затем рождающиеся от них добродетели, кои суть вера, надежда, любовь, молитва, смирение, кротость, великодушие, незлобие, благостность, безгневие, разумность божественная, тихонравие, простота, безмятежие, без притворства, без надмения, безгордостность, беззавистность, бесхитростность, нестяжательность, сострадательность, милостыдательность, щедрость, бесстрашие, беспечалие, сознательность, стыдливость, благоговеинство, небесных благ взыскание, к Царству Божию стремление, сыноположение, вожелание. А телесные добродетели, или лучше орудия добродетелей, которые с разумом и по Богу, без всякого притворства и человекоугодия, будучи держимы, ведут всякого человека к успеянию в смирении и бесстрастии, суть воздержания, пост, жажда, бдение, всеночное стояние, частое преклонение колен, отказывание себе в банях, довольство одной одеждою, сухоедение, позднее вкушение пищи, скорое едение, питье только воды, спание на голой земле, скудость во всем, ничего не имение лишнего, небрежение о внешнем благообразии и щеголеватости, несаможаление, уединение, безмолвие, домоседство, довольство малым, молчаливость, трудолюбное рукоделие, всякое злострадание, произвольные лишения телесные и всякое подвижничество телесное. Все сие крайне необходимо и весьма полезно, когда тело здорово и подвержено сильным приражениям телесных страстей. Когда же тело болезненно и Божию милостью от свойственных ему страстей не бывает тяготимо, тогда не столько необходимо, потому что в таком случае святое смирение и молитва все восполняют. Следует сказать теперь и о душевных и телесных страстях греховных. Душевные страсти — суть следующая: забвение, нерадение, незнание. Каковыми страстями око душевное, то есть ум, будучи омрачен, подпадает под власть и всех других страстей, кои суть — нечестие, злоумие, то есть всякая ересь, богохульство, гнев, ярость, огорчительность, вспыльчивость, человеконенавидение, злопамятство, оклеветание, осуждение, печаль неразумная, страх, робость, рвение, зависть, завистливость, тщеславие, гордость, притворство, лживость, неверность, любоимание, вещелюбие, пристрастие, склонность к земному, уныние, малодушие, неблагодарность, рапотливость, надмение, самомнение, грубость, чванство, любоначалие, человекоугодие, лукавство, бесстыдность, бесчувствие, ласкательство, подозрительность, насмешливость, двоедушие, сосложение с грехами, страстную частью внушаемыми и частое о них думание, блуждание помыслов, самолюбие всех страстей родительницы и корень всего злого, сребролюбие, злонравие и злохитрость. Телесные же страсти — суть чревобесия, гортанобесия, сластенность, пьянство, тайные дни, пристрастие к чувственным удовольствиям, блуд, прелюбодеяние, развратность, нечистота, кровосмешение, деторастление, скотоложество, похоти злые и все противоестественные срамные страсти — воровство, святотатство, разбойничество, убийство, упокоение тела всем вдоволь и удовлетворение всех желаний плотских при здоровом, особенно теле, гадание, колдовство, заговоры, предвещание, судьбоверие, страсть к украшениям, щегольство, изнеженность, натирание лиц, достойное осуждение, ничего не делание, пустые развлечения, азартные игры, страстное злоупотребление мирскими утехами, телолюбивая жизнь, кою, присыщаясь ум, делается земным и скотским, и охоты уже никогда не имеет вознестись к Богу или возжелать делания добродетелей.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Продолжается Великий пост. И третья неделя Великого поста называется «Неделей крестопоклонной». Эта неделя занимает центральное положение в Великом посте. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой неделе, почему она так называется и какое она имеет значение для нас, православных христиан.
Неделя крестопоклонная находится посредине Великого поста. Великий пост продолжается 7 недель, и как раз третья неделя и седмица после нее, напомню, что неделей называется День Воскресный, в который не положено делать мирских дел, располагается как раз в самой середке, в самой середине постного пути. По древней константинопольской традиции, как раз в середине поста, в третью неделю Святой Четыридесятницы, на середину храма выносилась частица истинного древа, животворящего креста Господня. Та самая частица истинного древа, которую еще в IV веке привезла в Константинополь святая царица Елена. царица Елена нашла, обрела Святой Крест Господень в Святой Земле, в Иерусалиме, и одну из частиц, довольно большую часть этого животворящего древа Креста Господня, она привезла в Константинополь, и эта частица с тех пор стала самой главной святыней столичного города Византийской империи. Крест Господень – величайшая святыня для каждого православного христианина. Крест – орудие страшной казни в древности. После распятия и воскресения Господа Иисуса Христа становится знамением, символом победы. Победы Господней над грехом, над смертью и над дьяволом. Из страшного орудия смерти крест становится символом победы. Крест Господень воздвизается везде, где только можно его видеть, ощущать или наблюдать. Крест Господень воздвигается на куполе храмов. Крест Господень надевают на грудь христиане. Крест Господень украшает места погребения. Кресты Господни часто ставятся на путях и на дорогах. Крест Господень сопровождает всю жизнь христианина. Крест Господень – самая главная святыня и самая главная путеводная звезда на пути христиан ко спасению. Великий пост – это время не только постного подвига христиан, не только время уподобления монашескому житию. Великий пост в византийские времена был временем подготовки новых христиан к принятию крещения. По древним церковным правилам, которые соблюдались в Византийской церкви в первом тысячелетии, массовое крещение новых христиан совершалось в Великую Субботу, то есть в день накануне Пасхи, накануне Светлого Христового Воскресения. Временем подготовки оглашенных, оглашенными назывались люди, которые готовились принять Святое Крещение. Временем подготовки новых христиан ко Святому Крещению был период в течение 2 или 3 лет. Некоторых крестили и быстрее. И, наконец, те христиане, которые должны были быть крещены в этом году, в Великую Субботу, для них последний, предваряющий эту Великую Субботу Великий Пост, был последний финишный прямой на пути к принятию Великого Таинства. И поэтому Великий Пост всегда несет на себя эту очень важную, очень значительную для всей Церкви нагрузку. Это время особой, тщательной подготовки христиан к принятию Святого Крещения, потому что вся Церковь переживала еще и еще раз вместе с оглашенными этот курс, курс обучения новых христиан. Он так и назывался, курс оглашения. Поэтому Великим Постом читаются многие книги, именно в расчете на то, что их будут слушать оглашенные. В Великом Посту много таких богослужебных особенностей, которые рассчитаны именно на присутствие на службе оглашенных, тех людей, которые готовятся к крещению. Один из этих элементов подготовки ко Святому Крещению и был обычай выносить на середину храма в 3-ю неделю Великого Поста частицу истинного древа животворящего Креста Господня, для того, чтобы укрепить оглашенных на этом последнем отрезке пути, в этот последний период подготовки ко Святому Крещению, укрепить их решимость, утвердить их веру, для того, чтобы они могли, увидев воочию самую великую святыню христианского мира, могли поклониться святому животворящему Кресту Господню и благополучно достичь своей спасительной цели – принятия святого таинства крещения.
Крестопоклонная неделя занимает центральное место в Великом Посте. Илья Александрович, а с чем это связано? Как эта тема центрального положения крестопоклонной недели в Великом Посту объясняется Церковью?
Именно в середине Великого Поста, то есть в 3-ю неделю Святой Четыредесятницы, выносится на середину храма частица истинного древа Креста Господня, для того, чтобы оглашенные могли ее узреть, ей поклониться, и вместе с оглашенными все мы, православные христиане, имеем возможность поклониться истинному древу креста Господня. В богослужении крестопоклонного воскресения есть очень интересный текст, который в церквях уже давно никто не слышит, никто не читает. Это текст назидательный, который раскрывает смысл празднуемого события. Он называется «Синоксарий». И в этом синоксарии по поводу крестопоклонной недели и по поводу событий поклонения истинному древу животворящего креста Господня говорится, что шествие христиан по путям Великого Поста очень похоже на шествие путников по жаркой, знойной, безводной пустыне. И как такие люди, путники, усталые, изнуренные солнцем, изнуренные зноем, изнывающие от жажды, из последних сил бредут по пустыне, так и христиане, которые предприняли Великий пост, предприняли этот подвиг, шествуют через пустыню Великого поста и ослабевают в середине пути. И вот древо животворящего креста Господня, оно очень похоже на простое дерево, то дерево, которое растет посредине пустыни. И путники, которые держат свой путь через безводную пустыню, встречают по дороге дерево. Дерево, широко раскинувшее свои зеленые ветви. И в тени этого дерева путники имеют возможность присесть, отдохнуть, собраться с силами, утолить жажду, и затем, уже обновленные, отдохнувшие, с новыми силами продолжать свой путь. Синоксарь уподобляет истинное древо животворящего креста Господня простому дереву, в тени которого могут отдохнуть эти путники, шествующие через пустыню. Так и христиане, которые держат свой путь через Великий пост, через дорогу, исполненную подвигов, добровольных лишений, поста и молитвы, имеют возможность увидеть и прикоснуться к древу истинного животворящего креста Господня и, набравшись новых духовных сил, продолжать свой путь, который ведет к светлому Христову воскресению. В Синоксаре говорится также о том, что праздник крестопоклонной недели уподобляется тому, как царь, который шествует куда-то, вперед себя посылает свой скипетр, свой жезл, который предваряет появление самого царя. Так и Господь наш Иисус Христос, Царь Вселенной, прежде чем явиться Сам во Своем Святом Воскресении, высылает свой скипетр, свой жезл. А жезл Христов – это животворящий крест, на котором Он принял добровольную смерть. Здесь говорится также и о том, что крест Господень напоминает нам о древе жизни, которое росло посредине рая, и от которого имели возможность вкушать наши прародители Адам и Ева в раю. Вот то древо жизни, которое было посредине рая, о нем нам напоминает древо животворящего креста Господня. Таким образом, очень много поэтичных образов, очень ярких и запоминающихся, предлагает Синоксарий для нашего лучшего осмысления праздника крестопоклонной недели.
Илья Александрович, а какие богослужебные тексты отражают тему крестопоклонной недели?
В службе крестопоклонной недели поются очень много ярких, прекрасных, поучительных и поэтичных текстов в честь животворящего креста Господня. Вот, например, такой. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие непобедимая победа, дверь райская, верных утверждения». Церкви – ограждение. Им же тля, разорися и упразднися, и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным. Оружие непобедимое, бесов сопротива борче, слава мучеников, преподобных, яко воистину удобрение, пристанище спасения, дару ей миру, велию милость». Сколько прекрасных эпитетов, сколько высоких сравнений изображают величие и красоту животворящего креста Господня. «Радуйся, живоносный кресте». Это, конечно, поэтический оборот. Крест Господень, который составлен из деревьев, из древесного материала, конечно, на самом деле является предметом неодушевленным. Крест Господень, будучи орудием страшной казни, не был способен ни радоваться, ни огорчаться, ни сочувствовать людям. Но поэтический текст все осмысливает по-своему, все осмысливает с особой стороны. И поэтому мы так поем: «Радуйся, живоносный кресте». Мы призываем сорадоваться нам, крест Господень, который был орудием и свидетелем страданий Христовых, радоваться о Его воскресении. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие — непобедимая победа». С помощью креста победило благочестие. Благочестие победило грех. До страданий и воскресения Христова грех безраздельно царствовал среди людей, и победить его не было никакой возможности человеческими силами. После страданий Христовых стала возможной для каждого человека победа над злом и над грехом, поэтому крест называется «благочестие непобедимой победой». Теперь уже победить благочестие невозможно, потому что победил Сам Христос. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие — непобедимая победа». Дверь райская. Господь отворил нам двери рая, сделал для всех людей возможным вхождение в Царство Небесное, в рай. Поэтому крест является дверью райской, дверь в обители райские. Верных утверждения. Наша вера основана на воскресении Христовом и на кресте Господнем. Краеугольный камень нашей веры — это страдание Господне на кресте и Его божественное воскресение. Поэтому крест называется верных утверждения. Церкви ограждения. Церковь ограждается крестом, как высокими неприступными стенами. Вера в крест Господень и в воскресение Господне является ограждением церкви. «Им же тля разорися и упразднися». Об этом мы говорили уже. «Тля» значит смерть, «тля» значит нечестие, грех. И вот этот грех, который приводит к смерти вечной, это «тля» — «крестом разорися и упразднися». То есть крестом была разорена и упразднена. «И попрася смертная держава», смерть, которая держала всех людей до пришествия Христа на землю, теперь попрася, попрана Христовой победой. «И попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным». С помощью креста мы взошли от земли на небо, вслед за Христом, вознесохомся от земли к небесным. Оружие непобедимое, бесов сопротива борче. Крест является нашим оружием, которое сопротивляется бесам. Слава мучеников, преподобных, яко воистину удобрение. То есть все святые, которые предприняли подвиг ради Христа, были вооружены верой в животворящий крест Господень. Пристанище спасения, даруя миру велию милость. Крест является пристанищем спасения. Все те, которые желают спасения, они прибегают ко кресту Господню. Они накладывают на себя крестное знамение. Крест является пристанищем спасения, то есть местом, куда может пристать корабль. Даруя миру велию милость. Великая милость была дарована миру крестом Господним. Это была стихира «На Господе возвах», одна из самых известных и ярких песнопений крестопоклонной недели.
У третьей недели Великого Поста, у недели крестопоклонной, есть еще одна литургическая тема. Это тема покаянная — неделя о мытаре и фарисее.
Как и во всех других неделях Великого Поста, кроме основной богослужебной темы, той темы, которую очень многие знают, очень многие обсуждают, существует и вторая, менее заметная тема. Менее заметная, потому что ей посвящено меньшее количество текстов, потому что о ней многие забыли, потому что это более древняя тема. Кроме основных константинопольских тем, воскресным дням Великого Поста усвоены и другие темы, характерные для другой палестинской традиции. Эти темы менее известны, им посвящены меньшее количество текстов. И вот такой менее заметной темой в третью неделю Великого Поста является тема притчи Господней о мытаре и фарисее. Напомню, что это уже вторая неделя, посвященная притче Господней о мытаре и фарисее. Первая такая неделя совершалась в период приготовительный к Великому Посту, и в свое время мы обсуждали эту неделю. В более древние времена теме мытаря и фарисея было посвящено очень много текстов в богослужении третьего воскресения Великого Поста. Но постепенно все эти тексты были заменены на тексты, посвященные кресту Господню. И вот единственное, что до наших дней осталось в богослужении третьей недели Великого Поста, посвященного теме мытаря и фарисея, это стихира, которая поется на хвалитях, и которую, мне кажется, обязательно нам с вами нужно прочитать для того, чтобы ознакомиться и с этой темой нашего воскресения. «Высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчею убежать сего научи. И не высокомудрствовать и паче, еже подобает мудрствовать и всех наказа, прописание и образ сам быв, даже до распятия и смерти сам себе излияв, благодарящие оба смытаре мрцем, пострадавый заны и бесстрастен прибывый Боже, от страстей нас избави и спаси души наши. Высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчею убежать и сего научи. Господь научил нас своей притчею избегать высокомудрого разума злых фарисеев. Что такое высокомудрый разум злых фарисеев? Фарисеи называются злыми, потому что они более всех непримиримо противостояли учению Господа Иисуса Христа. Высокомудрый разум злых фарисеев. Они очень высоко о себе мудрствовали. Они считали себя умнее всех людей, праведнее всех людей, образованнее всех людей. Они считали себя законными учителями народа Израиля. Были о себе очень высокого мнения. И это высокое о себе мнение послужило их погибели. Послужило тому, что они не узнали Христа, который пришел к ним, не узнали Бога воплощившегося. И вот этого высокомудрого разума, то есть очень высокого о себе мнения, Господь научил нас избегать. Высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчею убежать сего научи. И не высокомудрствовати паче, еже подобает мудрствовати всех наказа. И научил нас Господь не думать о себе выше, чем подобает думать. Как подобает о себе думать? Думать о себе следует христианину очень невысоко. Нужно считать себя хуже всех людей и даже хуже всякой твари. И только это залог успеха в духовной жизни. И вот Господь научил своей притчей не думать о себе выше, чем подобает думать. Не высокомудрствовати паче, еже подобает мудрствовати всех наказа, прописание и образ сам быв, даже до распятия и смерти сам себе излияв. Примером такого смиренного о себе мнения и смиренной жизни явился сам Господь Иисус Христос, Он явился нашим прописанием и образом, даже до распятия и смерти. Господь излиял себя до распятия и смерти. Может ли быть более низкое о себе мнение, как говорят люди? Можно ли менее высоко себя ставить, чем сделал это сам Господь Иисус Христос? Благодарящий уба с мытарем рцем. Вместе с мытарем, тем самым, который каялся когда-то в храме, бия себя в грудь, который плакал и молился Господу, чтобы Господь помиловал его грешного. Вот вместе с этим мытарем мы рцем, то есть обращаемся к Богу и говорим: «Пострадавый заны, и бесстрастен пребывай Боже, от страстей нас избави и спаси души наши». Напоследок мы приносим Богу молитву, Ему приносим, который за нас пострадал и пребыл бесстрастен. Господне страдание было бесстрастным, как учит нас православная вера. И мы просим Его: от страстей нас избави и спаси души наши. Просим Его, чтобы Он избавил нас от наших страстей и спас наши души.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности третьей недели, крестопоклонной недели Великого Поста?
Крестопоклонную неделю, так же, как и в предыдущие воскресенья, служится литургия Василия Великого. Это особенность общая для всех воскресений Великого Поста. После Евангелия на утренне поется ряд постных покаянных песнопений. Это тоже характерно для всех воскресений Великого Поста. Песнопение «Покаяние отверзями двери жизнодавче», «На спасение стези наставимя Богородице» и «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный». И, наконец, самая яркая и заметная и существенная особенность третьей крестопоклонной недели – это вынос креста на середину храма в середине утренней и чин поклонения кресту. В конце утренней, которая совершается в субботу вечером, во время пения великого словословия и после него: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», во время этого песнопения на середину храма священники выносят животворящий крест Господень на середину храма. Это вынесение креста происходит очень торжественным образом. Старший священник несет животворящий крест Господень на своей голове. Как правило, его сопровождают диаконы, которые совершают кождение, кождение чеснага и животворящего креста Господня, и все остальные священники, которые участвуют в этой службе, идут вслед за ним. Во время очень долгого пения «Три святого», то есть «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», старший священник обносит крест через весь храм и, выйдя из царских врат, наконец, доходит вновь до царских врат и здесь останавливается, ожидая окончания пения «Три святого». После этого священник крестообразно осеняет на восток святым крестом и возглашает: «Премудрость прости». И в это время звучит тропарь кресту, который поет обычно все находящиеся в храме: «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». И после этого полагает святой крест на специально уготованный для этого аналой, где этот крест будет возлежать после этого всю неделю, для того, чтобы верующие могли ему поклоняться в течение целой недели. После этого совершается поклонение кресту, специальный чин поклонения кресту. Во время поклонения кресту поется специальное песнопение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Очень краткий, очень древний тропарь в честь креста. Здесь связываются воедино два краеугольных камня нашей веры – тема креста Господня и тема Его воскресения. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется трижды от священников и трижды повторяется хором. Во время этого пения все делают три земных поклона, как священнослужители, так и все молящиеся в храме. И после этого все, находящиеся в храме, один вслед за другим, начинают подходить ко кресту Господню и поклоняться Ему, целовать крест Господень, а священник в этот момент совершает елеопомазание. То самое елеопомазание, которое обычно на богослужении у нас совершают в самой середине, утренней, после Евангелия. в день крестопоклонной недели, елеопомазание бывает в самом конце, уже после поклонения кресту. И как раз в это время и должно происходить елеопомазание. То, как это бывает обычно, является не совсем верным и согласным с уставом порядком. И во время поклонения кресту, и во время елеопомазания поются специальные стихиры, одну из которых мы сейчас с вами прочитаем. «Днесь, владыка твари и Господь славы, на кресте пригвождается и в ребра прободается, желчи и оцта вкушает сладость церковная, венцем от терния облагается, покрывая небо облаки, одеждою облачится поругание. И заушается бренную рукою, рукою создавы человека, по плещем обиен бывает, одевая небо облаки. Заплевание и раны приемлет, поношение и заушение, и вся терпит, мне ради осужденного, избавитель мой и Бог, да спасет мир от прелести, яко благоутробен». Это песнопение наглядно изображает события распятия Господа Иисуса Христа. Песнопение построено на контрасте между величием Божиим и той глубиной смирения, в которую Он погрузился для того, чтобы спасти людей. «Днесь, владыка твари и Господь славы, на кресте пригвождается и в ребра прободается». Сам владыка твари, то есть тот, кто владеет всем, что он когда-то сотворил, и Господь славы на кресте пригвождается. Крестная смерть — это была казнь самых низших и самых презренных рабов. И здесь на кресте пригвождается сам Господь славы, совершенно невозможная вещь и непостижимая. «Днесь, владыка твари и Господь славы на кресте пригвождается и в ребра прободается. Желчи и оцта вкушает сладость церковной». Он, который является сладостью церковной, на кресте вкушал желчи и оцта. Оцет значит уксус. «Венцем от терния облагается». На Господа надели терновый венец, который в довершение всех страданий своими острыми шипами впивался ему в голову. «Покрывая небо облаки, одеждою облачится поругание». Тот, кто покрыл небо облаками, теперь одет в одежду поругания, то есть в насмешку, в издевательство над ним, теперь его одели для насмешки и издевательства того, кто покрывает небо облаками. «И заушается бренную рукою, рукою создавы человека». Тот, кто своей рукой создал человека и создал все дышащее, все творение создал, теперь от человеческой руки, от руки созданного им человека, подвергается ударам и заушениям. «По плещем обиен бывает, одевая небо облаки». Опять же говорится, что тот, который одел небо облаками, его били по спине и по плечам. «Заплевание и раны приемлет, поношение и заушение». Все это он претерпел. На него плевали и наносили ему раны и побои. Его осмеивали и его избивали. И все это он претерпел мне ради осужденного. Вместо того, чтобы нам пострадать за наши собственные грехи, все эти последствия взял на себя сам Господь Спаситель, который для этого и пришел с небес. «И вся терпит мне ради осужденного, избавитель мой и Бог». Для чего? «Да спасет мир от прелести, яко благоутробен». Все это он претерпел, чтобы спасти мир от прелести. Прелестью называется прельщение дьявольское. Дьявол прельстил всех нас на грех. И чтобы спасти мир от этого прельщения, или, как по-славянски звучит, от прелести, Господь пришел и претерпел все это, яко благоутробен, потому что Он является благоутробным.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз темой нашей беседы будет богослужение четвертой недели Великого Поста, посвященной памяти преподобного отца Иоанна Лествичника.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол Ерм. Святой апостол Ерм – римский гражданин, но по происхождению грек. Жил в конце первого века, был епископом Филиппополе Фракийском. О Ерме упоминается апостолом Павлом в послании к римлянам. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма. Ерм – автор книги «Пастырь», написать которую его побудили откровения свыше. В самом «Пастыре» о его авторе сообщается, что он жил в Риме во время папы Климента, был сначала богат, занимался мирскими делами, имел злоязычную жену и порочных сыновей, которым не был достаточно строг, и за это наказан от Бога потерей богатства. Недоумевая о причинах постигшего его бедствия, Ерм был вразумлен об этом в ряде бывших ему видений. Эти видения и наставления и составляют содержание книги. По форме изложения «Пастырь» принадлежит к числу апокалиптических произведений. Книга имела такое влияние, что временно вносилась как составная часть в Библию, но не вошла в окончательный канон Священного Писания. Первые христиане по исключительной чистоте, простоте души нередко сподоблялись явных откровений от Господа. Одна из известнейших книг первого века христианской эры – «Пастырь Ерма» — одно из таких свидетельств. Приведем здесь начало чудной этой повести. Книга первая. Видение. Видение первое. Обличение Ермы за его собственные слабости и за небрежность в исправлении детей его. «Воспитатель мой продал в Риме одну девочку. По прошествии многих лет я увидел ее, узнал и полюбил как сестру. Через некоторое время, увидев, что она купается в реке Тибр, я подал ей руку и вывел из реки. Глядя на ее красоту, я думал, счастлив бы я был, если бы имел жену, такую же и лицом, и нравом. Только это, и ничего более я не подумал. Позже шел я с такими мыслями и прославлял творение Божие, раздумывая, сколь величественно оно и прекрасно. Во время прогулки я заснул, и дух подхватил меня и понес куда-то через местность, по которой человек не мог бы пройти. Была она скалиста, крута и непроходима из-за вод. Миновав ее, я достиг равнины и, преклонив колено, начал молиться Господу и исповедовать грехи свои. И во время моей молитвы отверзлось небо, и увидал я ту женщину, которую пожелал себе. Она приветствовала меня с неба. «Здравствуй, Ерма!» Взглянув на нее, я спросил: «Госпожа, что ты здесь делаешь?» «Я взята сюда, чтобы обличить пред Господом грехи твои», — она ответила. «Госпожа, уже ли ты меня будешь обвинять?» «Нет, но выслушай слова, которые хочу сказать тебе. Бог, живущий на небесах, сотворивший все сущее из ничего и умноживший ради святой церкви своей, гневается на тебя за то, что ты согрешил против меня». «Госпожа, если я согрешил против тебя, то каким образом?» — спросил я. «Где или когда я сказал тебе какое-нибудь дурное слово? Не всегда ли я уважал тебя как госпожу? Не всегда ли я почитал тебя как сестру? Что же наговариваешь на меня столь дурное?» Тогда она, улыбаясь, ответила мне: «В сердце твоем возникло нечистое пожелание. Уже ли не думаешь, что для человека праведного и то порочно, если в сердце его возникает худое пожелание? Это грех для него, и притом тяжкий. ибо человек праведный и помышляет праведное. А когда он помышляет праведное и неуклонно к тому стремится, то имеет на небесах благоволение Господа во всяком деле. Те же, которые затаили нечистое в сердцах своих, навлекают на себя смерть и тлен, особенно те, которые любят настоящий век, роскошествуют в богатстве своем и не ожидают благ будущих. Гибнут души их. А это делают двоедушные, и которые не имеют надежды в Господе, не радеют о своей жизни. Но ты молись Господу, и исцелит Он грехи твои, и всего дома твоего, и всех святых».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Петр Николаевич Краснов. «Тихие подвижники». Глава 10. Они соблюдали присягу и готовы были на смертные муки, но не изменяли ни России, ни союзникам. Солнце зашло, прозрачные надвигались сумерки. Я спросил сестру: «Вы посетили сотни лазаретов, лагерей и больниц. Вы видели десятки тысяч пленных. Вы говорили им о Боге и царе. Неужели ни разу не слыхали вы никакого протеста? Мы знаем, что среди военнопленных велась противорусская пропаганда австро-германским командованием, что с его разрешения туда были пущены украинские агенты Грушевского и слуги Третьего интернационала, который только что в Кейнштале и Циммервальде постановил, что поражение России в этой войне явилось бы благом для русского народа. Неужели их работа не имела никакого успеха, не оказала никакого влияния на эти сотни тысяч русских солдат?» Сестра задумалась. «Да, — наконец сказала она, — я могу смело сказать, что все пленные были хорошо настроены, потому что на сотни тысяч посещенных мною пленных я могу указать лишь два случая, где я была грубо прервана и оскорблена, когда начала говорить о государе и родине. В одном большом городе, в громадном госпитале, где в палате лежало несколько сот пленных, и их койки стояли вдоль и поперек, загромождая проходы, где всюду я видела забинтованные головы, ноги на оттяжках, руки на перевязках, я раздавала образки, присланные пленным императрицей. Когда я передавала привет от России и государыни, и сказала, что государыня болеет их скорбями и болями, и посылает им свое материнское благословение, все, кто мог, встали и низко мне поклонились. Но в это мгновение из дальнего угла палаты раздался исступленный, желчный, полный ненависти крик: «Не надо нам ваших царских образков и благословений! Лучше бы вы нас в России не мучили и кровь нашу не пили!» Все повернулись к кричавшему. Палата ахнула, как один человек, и притихла. Неподдельный ужас был на лицах раненых. В молчании я пошла вдоль коек. Останавливалась у каждой, тихо говорила, давала образки. Мне пожимали руку, иные целовали и говорили: «Оставьте его, он сумасшедший, он помешался от мук». Тот, кто кричал, повернулся лицом к стене, закутался одеялом и лежал, не шевелясь. Я подошла к нему. Мне было очень трудно сесть к нему на койку и заговорить с ним, но я все же опустилась на койку и заговорила. «Не верю я, не верю, — сказала я, — чтоб ты мог отказаться от привета Родины и от царского благословения. Не верю, чтобы ты мог забыть Россию и ее царя». Он быстро повернулся ко мне. Слезы были в его глазах. «Дайте мне образок! — порывисто воскликнул он. Я подала образок.
Он схватил меня за руку, стал целовать образ и вдруг громко зарыдал. Кругом раздавались плач и рыдания. Вся палата переживала его страшные слова и приняла эти слова как непередаваемый ужас дьявольского дыхания. Другой раз это было в 1916 году в Австрии. Я обходила военнопленных в большом лагере. Они были построены поротно. Всюду я кланялась солдатам и говорила, что Россия-матушка шлет им привет. И когда подошла к одной из рот, из рядов ее раздался выкрик: «Не желаем мы слушать ваших приветов! Лучше бы в окопах нас офицеры нагайками не били, посылая сражаться!» Меня поразило тогда сходство, почти одинаковость выкрика. Точно протест был выработан по трафарету и кем-то подсказан как тут, так и там. Я молча прошла мимо этой роты, и когда подошла к следующей, солдаты как-то особенно меня встретили, точно хотели всеми словами своими, вниманием ко мне, показать, что они не согласны с теми, кто отказался от царя и России. Во время войны до революции два случая на сотни посещений. Потом все переменилось. Они стали правилом. Для солдат даже и в плену стало как будто каким-то шиком богохульствовать, смеяться над Россией, отрекаться от Родины. Но кажется мне, что если и сейчас войти в красноармейское стадо и так вот тихо и сердечно сказать, как я тогда в госпитале сказала тому исступленному, о России и ее замученном царе, так же, как и они, терпеливо переносившим все муки плена и страшную кончину от рук палачей, сказать им о Боге, зарыдают несчастные заблудшие и станут просить прощения. Права, сестра. Храмы поруганы, церкви оплеваны, с ободранными иконами, полным народом. Чудеса идут по Руси. Ищет народ знамений Бога и находит. Уже целует невидимую руку, протянутую к нему с образком, рыдает и кается в прегрешениях, ждет царя, царя православного, царя верующего, царя, любящего народ свой, знающего его, царя с чистым, незапятнанным именем и законного. Народ давно сказал свое слово, и не только сказал, и кровью полил, подвигами неисчислимыми подтвердил, мужественно отстоял его в чужой стране, в страшном плену, где мог заплатить за него, и платил муками страшными и самой смертью. И слова эти за веру, царя и отечество. Им на могилу, не знаю, где их могила, им, так хорошо мне известным, хотя не знаю их имени, вернее, не помню, ибо слишком много их было, и слаба человеческая память, особенно в изгнании. Им, бесчисленным по всему свету рассеянным, кладу я свой скромный венок. На нем цветы с их могил, белые в нежных лучах ромашки, что растут при дороге, синие васильки, что синеют на русской ниве ветром колышемой, и алые маки на гибких стеблях, нежным пухом покрытые. Дорогие мне цвета, белый, синий и красный, что рели в пустыне, что гордо шелестели на кормах кораблей в далеких синих морях и висели торжественно спокойные по улицам родной столицы при звоне церковных колоколов и пушечной пальбе в табельный день царского праздника. Мой скромный венок им, честью и славою венчанным. Глава 11. Яко с нами Бог. Это было очень давно, в в 1915 году, во время моего посещения пленных в Австро-Венгрии. Тогда еще Божьей милостью была императорская армия. В госпиталях умирающие раненые, в лагерях на полевых работах, все как один тянулись к своей матушке России. Многие от одной тоски по ней умирали. Семья, деревни, села, церковь, поля и леса звали и звали их к себе. Но что всего больше поражало, это их простая вера в Бога, их поразительная покорность воле Божией и православное величание Бога. Сквозь весь этот мир чувств, страданий и молитвы сиял для них тихий образ царя-батюшки. Все для них начиналось и кончалось им. Он был их отец везде, в деревне, в бою, в ранении, в плену, ибо все доброе, все счастье, все было от Бога и от батюшки-царя, и могло только быть в России. В одном громадном здании, устроенном для лазарета, лежало много раненых, умирающих, выздоравливающих. Собрали и всех работающих пленных в этом городе. Сердце было залито их слезами, страданием, тоской и верой в Бога. Казалось, от этого исповедования земля соединялась с небом в сердце человека. Обход кончался, стемнело. Кто-то подошел ко мне попросить начальства разрешить спеть. «Хотим спеть вам все, что чувствуем, себя и вас утешить на прощание». Где-то задали тон. Его передали по коридорам, палатам, лестницам. Все замерло. И вдруг, где-то далеко, пронизывая и побеждая собою все, один чистый голос канонарха зазвенел: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь». И еле-еле слышно, все расширяясь, дивный хор запел: «Яко с нами Бог». Из другой палаты прозвучал малиновый голос канонарха: «Услышите до последних земли». А хор, как ангельские крылья, все выше и выше поднимал эти слова великого повечерия. Спустилось на землю благословенное молчание. Никто уже не мог говорить. Все безмолвно толпились у выхода, когда вдруг это море людей упало на колени и запело: «Боже, царя храни!» Рыдание перебивало пение. В плену было запрещено петь гимн, за это строго наказывали. Но любовь и верность смели все законы войны. Австрийское начальство сняло головные уборы, они вытянулись и стояли смирно. Склонились невидимые знамена перед великим признанием России. Октябрь 1923 года.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.